Итоги. Вечер.
18.04, московское время. У микрофона Ольга Подолян. Впереди информационный блок, главное событие и подробности. А в 19 сразу после выпуска новостей начала часа директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков ответит на мои и на ваши вопросы. Их можете присылать уже сейчас. Номер для ваших сообщений +7 968 766 33 11. А мы переходим к главным темам. Россия должна обеспечить себя собственными технологиями и продукцией. Президент России Владимир Путин в День российской науки провел Совет по науке и образованию. Открывая заседание, он сообщил, что расходы на развитие науки в России в ближайшие 3 года превысят 1,5 триллиона рублей. Владимир Путин также поручил подготовить проект указа об утверждении обновленной стратегии научно-технологического развития в недельный срок.
Сегодня предлагаю обсудить ее обновленную редакцию. С учетом нашей дискуссии прошу внести необходимые уточнения и дополнения. И в недельный срок предоставить на подпись проект указа об утверждении этого ключевого документа, который, подчеркну по своей значимости, подчеркну и напомню, этот документ приравнен к стратегии национальной безопасности.
Научному сообществу России исполняется 300 лет. Это дата историческая и связана она с образованием в нашей стране по указу Петра I Академии наук. И сегодня же, в День российской науки, президент вручил госнаграды российским ученым и премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год. В избиркоме появилась полная ясность, что в избирательном бюллетене будет 4 кандидата на должность президента России. Об этом сообщила председатель ЦИК Алла Панфилова. Кандидатами зарегистрированы Владислав Дованков, это «Новые люди», Николай Харитонов, КПРФ, и Леонид Слуцкий, ЛДПР. Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планирует провести 29 регионов. И сегодня же рабочая группа Центральной избирательной комиссии признала недействительными более 9 тысяч подписей в поддержку кандидата Бориса Надеждина и почти 9 тысяч в поддержку Сергея Маленковича. Так, в отобранных 60 тысячах подписных листов в поддержку Надеждина были выявлены подписи 11 ушедших из жизни людей. У Маленковича таких было 8. Профессор Высшей школы экономики, политолог Марат Баширов. Подробнее о выборном процессе.
Самое главное то, что представлены все парламентские партии. Вот это очень важный результат, потому что все-таки поле изъявления граждан, оно имеет некую логику. Голосование за партии плавно перетекает в голосование за президента Российской Федерации. И поэтому, когда мы там не видим какие-то фамилии определенные, это не вызывает удивления. Это говорит о том, что есть определенная уверенность избирателей в том, что они хотят видеть в федеральной политике, внутренней, внешней. Поэтому 4 кандидата, это очень представляет полный спектр, на самом деле, мнений тех людей, которые живут на территории России.
18.07, московское время, и далее к другим темам. Украина находится в критической точке конфликта из-за сокращения иностранной помощи. Об этом заявил президент США Джо Байден. Американский лидер выразил обеспокоенность тем, что союзники бросают Киев. Сенат США ранее представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего на эти цели предполагается направить 118 миллиардов долларов, из которых более 60 как раз на поддержку Киева. На охрану границы заложено втрое меньше. Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал Конгресс принять его как можно скорее. Но документ моментально вызвал жесткую критику со стороны республиканцев. Трамп заявил о том, что только дурак или радикальный левый демократ проголосует за этот чудовищный законопроект. Это цитата. По словам спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, проект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ штатов, цитата, хуже, чем ожидалось. инициатива обречена на провал. Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск пристыдил республиканцев США за препятствование принятию законопроекта, который предусматривает выделение 60 миллиардов долларов. Польский премьер напомнил американцам о бывшем президенте Рейгане и отметил, что сейчас то, цитата, должно быть, переворачивается в гробу. Ну, а ранее бывший президент США Дональд Трамп, об этом заявил уже Анджей Дуда, он вспомнил бывшего президента США Дональда Трампа и сказал о том, что тот все свои обещания всегда выполняет. Это было сказано в контексте конфликта на Украине и заявлений Трампа, что он может быстро его закончить. Дуда, напомню, работал с Трампом в свой первый президентский срок. Обсудим эту и ряд других американских тем вместе с экспертом, политолог-американист, публицист Михаил Синельников-Решак с нами на прямой связи. Михаил Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, есть ли у вас ощущение, что Вашингтон переключается на внутреннюю повестку, Блинкен пытается на внешнем контуре загасить пожар на Ближнем Востоке, тормозится помощь Киеву, потому что все будет сконцентрировано на том, что происходит внутри страны?
Ну, такого ощущения у меня нету, только потому, что Вашингтон никогда не выключался из внутренней политики. Значит, всегда в Соединенных Штатах Америки в основе всего, под всем абсолютно лежит внутренняя политика, а все остальное где-то там далеко впереди. Сразу хочу сказать по поводу вот этого вот обращения Байдена во время сбора средств, видимо, на свою как бы избирательную кампанию, общаясь с донорами. Это, прежде всего, политическое заявление, внутриполитическое. Почему? Потому что, ну, ему явно оппоненты вставляют палки в колеса. Это тоже нормально, потому что любой исполнительной власти накануне выборов на какие-то крупно значимые проекты вставляют палки в колеса, чтобы, значит, констатировать, что вот оппонент с этим не справляется. Ах так, говорит Байден, ну, значит, подразумевает, обращаясь к тому, что к тому, что вот сейчас такая складывается ситуация, он как бы приглашает разделить республиканцев с ними часть ответственности. Ведь они сейчас не находятся у руля исполнительной власти, да? Вот. И тем самым они могут заявить, это делали не мы, это все вот делала администрация Байдена. А теперь он аккуратно пытается часть вот этого вот, скажем так, вот этой проблемы переложить на самих республиканцев. Нет, раз вы блокируете этот законопроект, у вас, и если вдруг из-за этого произойдут какие-то неприятности на украинском проекте, вы за это тоже будете нести ответственность. Выйти сухими из воды не удастся. Поэтому, собственно говоря, никто там не переключался. Они сначала внутренняя политика, потом внешняя.
А скажите, а что касается в целом того, как Байден сегодня смотрится и на внутреннем, и на внешнем контурах, вот эти последние заявления, то, что он встречался и с Миттераном, и с Колем за последнее время, и вот в целом те вопросы, которые задаются его пресс-секретарю по поводу того, как вообще он собирается бороться за голоса избирателей, когда речь идет о его встречах с давно ушедшими из жизни политиками. Вот на ваш взгляд, насколько удастся отбить?
Да не надо ничего отбивать. Подавляющее большинство у нас как бы вот принято экстраполировать, что вроде как Америка, она там расколота, есть республиканцы, демократы, и больше там никого нет. Так вот абсолютно наплевать на, сказать, республиканцев и демократов, потому что основная часть состоят так называемые неопределившиеся, которые не примыкают ни к одной из партий. Своих, что с той, что с другой стороны, там что-то убеждать, агитировать бесполезно. Они и так, ну это как игроки команды, да, такие фанаты. Вот, выигрывает команда, проигрывает команда, они все равно будут болеть за нее. А основной кусок-то это и есть разговор о том, кто не погружен ни в какую повестку. То никто за этим не следит. Конечно, им напомнят о том, что он допускает там чудачество, он старый и так далее, и так далее. Но Байдену есть что предъявить, да, все-таки как бы несмотря на то, что происходило там во всем мире, в самих Соединенных Штатах Америки, да, тем не менее за время его срока установилась так называемая скучная политика. Ну, это было на диссонансе с прошедшей пандемией, с Трампом, который допускал там различные, ну, мягко скажем так, странные поступки и поведение. Вот после этого установилось в самих Соединенных Штатах Америки со всеми там бедами, проблемами, но худо-бедно скучная политика. И вот эта карта будет разыграна. Вы хотите... А что такое скучная политика? Это когда, ну, все в пределах допустимого. Да, какие-то проблемы есть, но мы их, значит, решаем. Да, происходят вот такие вот иногда события, как с Техасом, с южной границей, да, которые в основном информационный повод. И там интересанты и сами, так сказать, исполнительные власти Техаса, которые не упустят, никогда не упускали десятилетиями случая получить как бы свое, да, и вывести в повестку на будущее, да, отдав те или иные преференции, прежде всего финансовые, своему родному штату. Тут и республиканцам, вот смотрите, как он спустя рукава относится к этой проблеме, пихает в один и тот же пакет и Израиль, и Украину, и, так сказать, границу, хотя этот вопрос должен стоять совершенно отдельно, и недовольны мы пропорциями, ну, почему вот этот нашумевший законопроект заблокирован? Ну, потому что недовольны пропорциями, даже не о том количестве денег идет речь, сколько возможностью, опять-таки, уесть своего оппонента. Ему наплевать, транслируют они на наши границы. Он там вот куда-то там еще деньги посылает, причем неважно, Украина это или Израиль. Тут сам повод, что он как бы игнорирует. Но Байден и его команда, они разыграют карту. Вы хотите предсказуемой, стабильной политики, а люди хотят стабильности, да, по крайней мере, вот в России это считается, например, как один из главных признаков, это стабильность. Ну и там люди хотят стабильности. И вот эта карта Байдена будет разыграна. Хотите сумасброда, хотите опять, чтобы вас лихорадило из стороны в сторону, ну, голосуйте за него. Просто почему пока Трамп выглядит предпочтительнее? Потому что, ну, слишком рано. Та команда, она, так сказать, ждет, когда расстреляют весь свой запас, чтобы было понятно, чему отвечать. И поэтому на этом фоне нам отсюда кажется, что позиции Байдена слабы, что Трамп вот-вот придет к власти. Но забегая вперед, скажу, и не только я, да, то есть вот сегодня были прогнозы аналитиков, одного из известного, который предсказывал выборы с 84 года, по системе так называемой «ключи от Белого дома», вот, и он не ошибся с тех пор ни разу, вот он там, у него свои рейтинги, ранжирование. Вот
да-да, я видела его прогноз, он отдает предпочтение Байдену.
Да, 5-3. Это даже если вот на сегодняшний момент. Так и я, сказать, у меня ключей от Белого дома нету, но это так его метод называется. Но 90%, что, так сказать, Трамп переиграет, Байден переиграет Трампа, ну, может, не в легкую, но
Михаил Юрьевич, я фиксирую, записываю, вот свяжемся с вами в выборную ночь в ноябре уже этого года.
А мы можем пари прям заключить, прям вот.
Принято, принято, Михаил Юрьевич. Благодарю вас за ваше экспертное мнение. Политолог-американист, публицист Михаил Синельников. Аришак был с нами на прямой связи. Путин поздравил Алиева с победой на выборах и пожелал новых успехов в работе на посту президента Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Во время разговора лидеры двух стран подтвердили заинтересованность в развитии стратегического партнерства и союзничества и договорились продолжать личные контакты. Политолог из Азербайджана Ильгар Велизаде расскажет подробности.
Безусловно, это надо связывать с теми процессами, которые происходили в нашем регионе последние годы, в частности, с результатами 44-дневной войны, а также с результатами антитеррористических мероприятий, которые были проведены в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, в результате чего Азербайджан наконец восстановил свою территориальную целостность за все эти годы конфликта, которые принесли немало горя нашему региону, ну, естественно, жителям Азербайджана, Азербайджана, и теперь на фоне возвращения азербайджанцев в места своего постоянного проживания на территории Карабаха, восточного Зангезура, вот, естественно, поддержка курса президента страны, который обещал и выполнил свои обещания, она, безусловно, явилась беспрецедентной.
К другим темам дня. Россиянам массово списали долги без суда на более чем 6 миллиардов рублей. Речь идет о гражданах, которые оказались в сложной финансовой ситуации. За более чем 3 года действия механизма внесудебной процедуры банкротства в стране были запущены в общей сложности почти 30 тысяч таких процедур. О том, как работает этот механизм и о его перспективах, поговорим с профессором, доктором экономических наук, председателем Совета общероссийской общественной организации Финпотребсоюз. Игорь Костиков с нами на прямой связи. Игорь Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, а вот как рядовому гражданину Российской Федерации освободиться от таких непосильных долгов и, что называется, жить без оглядки на них? Как этот механизм работает и как сложно, насколько сложно его запустить и сколько времени занимает?
Ну, начнем с того, что это не списание долгов, а именно эта процедура банкротства. Это несколько более такая непростая история, которые приходится заниматься. Вот. И это не значит, что вы каждый раз сможете вы списывать каждый год долги. У вас есть достаточное ограничение по времени. Это раз в 5 лет только возможно. Сейчас у нас, слава богу, есть упрощенная процедура банкротства физических лиц, о чем Финпотребсоюз долго бился. И вот мы, в общем, получили. 2 раза уже произошло упрощение. Сегодня можно списать долги, обратившись в МФЦ. То есть вы гражданин, у которого есть задолженность, у которого нету источников ее погашения, нету активов, которые могут быть предъявлены, может прийти в МФЦ, заполнить соответствующее заявление, и процедура начнется.
А скажите, вот с учетом того, что мы видели последние данные по поводу закредитованности россиян, есть ли подозрение, что, соответственно, такой возможностью будет пользоваться больше человек?
Ну, на самом деле, вот те цифры, которые вы сейчас привели, это первые цифры, которые говорят о том, что достаточно массовым действительно стала процедура банкротства. Вот. Но я не вижу здесь проблемы, связанные с преднамеренным банкротством и использованием этого механизма в качестве именно преднамеренного банкротства. То есть все-таки речь идет о тех людях, которые не в состоянии обслужить свои долги и не в состоянии нормально оплачивать кредиты.
А есть какая-то сумма, ограничивающая вот эти возможности по списанию?
Ну, сейчас списание подняли, я сейчас не помню точную сумму, там есть определенная сумма. У нас мы начинали с того, что это было до 500 тысяч, сейчас, по-моему, 1 400 000, когда можно обратиться в МФЦ для банкротства. Но вы должны прекрасно понимать и другую сторону этой ситуации, то, что вы сразу становитесь ущемленными в правах, то есть вы не сможете брать кредиты, некоторые работодатели не будут вас брать на работу, потому что они будут проверять вашу кредитную историю. То есть возникает целый ряд проблем. Вы, вероятно, не сможете выезжать за границу. То есть целый ряд вопросов, которые ограничат вашу свободу, и вы должны будете с этим жить. И только пройдя процедуру, скажем, полного банкротства и восстановления своей платежеспособности, которая займет, в общем-то, 5 лет, вы сможете вернуться к тому, что вы сможете брать кредиты, вы сможете ездить за рубеж и так далее.
А, соответственно, что касается людей старшей возрастной категории, на вот них как какие-то вот сложности вышеперечисленные вами распространяются или нет?
Ну, им в какой-то степени проще, потому что у нас сейчас с точки зрения обращения взыскания пенсия освобождена и социальные выплаты от взыскания в размерах средней пенсии. Вот, то есть, таким образом, здесь для них это в какой-то степени проще, именно потому, что у них нет необходимости устраиваться на работу, у них нет, в большинстве случаев они не выезжают за рубеж, то есть это становится проще. Правда, в то же время сохранится ограничение по получению кредитов.
Я благодарю вас за ваше экспертное мнение. Профессор, доктор экономических наук, председатель Совета общероссийской общественной организации Финпотребсоюз Игорь Костиков был с нами на прямой связи. 18:23 московское время. Напоминаю, после новостей начало часа, после 19:00 ждем в студии директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова. С ним будем обсуждать ключевые темы этого дня. Вопросы можете присылать уже сейчас. Телефон для связи +7 968 766 33 11. Присоединяйтесь к нашему разговору и, конечно, не пропустите его и подключайтесь к трансляции. Мы переходим к другим темам дня. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, во время которого обсудили сотрудничество и стратегические вопросы. Во время беседы лидеры заявили о необходимости противостоять вмешательству извне во внутренние дела, защищать суверенитет и продолжать стратегическое сотрудничество. Китайский лидер подчеркнул, что КНР готова вместе с Россией продолжать оказывать друг другу взаимопомощь и поддержку. Владимир Путин в ходе разговора отметил, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Также, по его словам, благодаря совместным усилиям обеих стран, российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Кирилл Катков, востоковед, писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока о новом уровне отношений между Москвой и Пекином.
Товарооборот во многом вырос из тех же западных санкций, благодаря чему Китай превратился в торгового партнера России номер один. Товарооборот достиг 240 миллиардов долларов. Россия, которая раньше занимала где-то 2% в торговле Китаем, ее доля выросла до 4%. Это, безусловно, хорошо. Что касается сотрудничества сферы безопасности, имеется в виду, что для обеих стран взаимовыгодным является быть дружественно-нейтральными по отношению друг к другу. То есть, если мы Китаю не вредим, и, соответственно, Китай нам не вредит, то для обеих стран это должно быть хорошо.
И далее к другим темам сегодняшнего дня. Курский областной суд признал геноцидом народов Советского Союза преступление нацистов на территории Курской области во время Великой Отечественной войны. Ранее, напомню, генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что Генеральная прокуратура готовит иски о геноциде в годы Великой Отечественной войны еще в 11 регионах. Тему комментирует историк и публицист Евгений Спицын.
Это носит, конечно, во многом политизированный характер, с одной стороны. А с другой стороны, я считаю, что это совершенно правильная процедура. Мы по наивности думали, что Европа извлечет уроки из Второй мировой войны и не даст возродиться идеологии и практике нацизма на своей территории. Но мы ошибались. Пока был Советский Союз и социалистический лагерь, они побаивались это делать. А как только развалился Советский Союз и социалистический лагерь, все их имманентные болячки, они вылезли наружу. И с тем, чтобы мы показали их истинное лицо, мы как раз сейчас проводим детальное изучение всех обстоятельств оккупационной политики не только немецких фашистов, но и их военных сателлитов, и фиксируем это юридическим образом в соответствующих судебных приговорах.
И еще к информации сегодняшнего дня. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет доступно сегодня ночью в 2 часа ночи по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. И напомню, что и само интервью, и визит Такера Карлсона в Россию вызвал зашкаливающий резонанс и в России, и в США. Это интервью ждут и будут анализировать. Но вот, в частности, Хиллари Клинтон накануне давала интервью и вообще заявила, что не удивится, если Карлсон заключит контракт с российским СМИ. Ну, практически там к оскорблениям. Очень многие вопросы в рамках этого интервью о визите Карлсона в Россию свелись. И эту тему мы обсудим сегодня вместе с директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрием Егорченковым. Интервью, напомню, выйдет сегодня в 2 часа ночи по московскому времени, сегодня ночью. И еще из тех комментариев, которые по поводу интервью были сделаны, ну, в частности, CNN, предстоящее интервью Такера Карлсона, также успели обсудить, и журналисты назвали его республиканским сторонником Трампа и рупором Путина. Мы сейчас прервемся, новости середины часа впереди, сразу после продолжим знакомить вас с информационной картиной дня. Пока присылайте ваши вопросы +7 968 766 33 11.